Друзья, в продолжении тех тем, которые затронуты, ну, мы уже говорили, что договорились несколько провести тематических собраний. Правда, они немножко усыпляют по такой жаре. Может быть, лучше было бы зимой, когда прохладно. Но, тем не менее, затронем еще одну тему. И я в основании хочу прочитать Деяния апостолов, 24 глава, с 14 стиха. Апостол Павел стоит перед Феликсом, свидетельствует о своей вере, защищается и говорит некоторые фразы такие интересные. 14 стих. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». А в 23 главе с 1 стиха тоже тема есть, такая же мысль есть. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Друзья, я хотел затронуть вопрос о совести. Интересная тема, но немножко, может быть, даже спорная. Что такое совесть? И во свете Слова Божьего совесть. Вообще-то есть такая поговорка, что совесть, ну, с одной стороны, неподкупный судья, с другой стороны, это голос Бога в сердце человека. Ну, я ни одну, ни другую тему, то есть утверждение не поддерживаю. Думаю, что не совсем. Неподкупные судья подкупают, очень часто подкупают. Вот. И поэтому, когда подкупают, часто очень, тогда совесть превращается в порочная, сожженная, недобрая и так дальше. Совесть, но уже такая, что подкупить ее легко. И если говорить о том, что голос Бога в душе человека, тоже не совсем нельзя согласиться с этим. Почему? Потому что на нашей планете много есть людей, которые живут, как они понимают, по совести, но совершенно их понятия, критерии совести сильно отличаются от критерий, допустим, те, которые мы имеем как христиане. Например, в Африке люди живут, одеяние у них своеобразное такое, что если бы тут зашла женщина две, так как они по совести там нормально, то мы бы поотворачивались или испугались бы, что там. Вот. Или дикие племена не осуждают совесть совершенно, врага надо скушать, людоеды и так дальше. И их совесть не осуждает абсолютно. Поэтому я сказал бы так, я думал над этим, что же такое совесть, если своими словами без Даля. Кстати, Даля не успел посмотреть. Я представляю так, что Бог создал человека очень интересным. И в частности, одно из таких качеств важных, Он дал человеку прибор. Прибор, сигнализирующий о понятии, что добро, а что зло. Но этот прибор надо настраивать. И как его настроить, вот так он будет и сигнализировать. Тот самый людоед, настроенный с детства, с пеленок, что скушать врага, особенно который хорошо дрался, мужественного, нужно обязательно его съесть, чтобы мужество того врага переселилось с него. Он настроен так, у него от природы, Богом данная совесть, кто-то там племени настроили это, этот прибор, и он показывает вот такую совесть. И много других фактов, которых можно тоже так же сказать. Например, тот же самый апостол Павел, бывший Саул, вот я прочитал 23 глава, он говорит, что я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. С детства жил по закону, и он говорит по закону, беспорочный, нет ничего. И тем не менее, это не мешало ему с жестокостью гнать христиан. Как вы думаете, совесть его осуждала за это время? когда он говорил? Думаю, что нет. Его прибор этот был настроен на закон и как поступать с еретиками. И он с усердием, добросовестно искоренял это учение. Поэтому сказать, что это голос Бога был, нет, не совсем. Прибор есть, но настроенный на другую волну совершенно. Друзья, и мы можем в жизни встретить массу таких причин, таких примеров, когда люди говорят, делают гнусные дела и говорят, а меня совесть за это не судит. И может быть и правда, с детства воспитан, особенно в таких семьях трудных, сложных, и человек так и понимает, что взять чужое, а что, сам не делится, давай я забрал у него лишнее, и совесть абсолютно не судит его. Вот. И много-много таких других случаев, когда люди представление о совести имеют совершенно другое, чем правильного. Поэтому мы обращаемся к судьи, Слово Божье дает определенное направление в этом вопросе. Я хочу вот еще раз подчеркнуть этот 16 стих. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Обратите внимание, Павел здесь говорит, что он подвизается иметь непорочную совесть. Что такое подвизается? Он прилагает усилия, он сражается, он борется. Для того, чтобы иметь непорочную совесть, недостаточно просто иметь какую-то совесть и ею пользоваться. Необходимо подвязаться для того, чтобы иметь непорочную совесть. А так она сама по себе выходит из строя. И часто влияние худые сообщества развращает добрые нравы, и получается, что человек может сбиться и не подозревать, что он на ложном пути, и обманывает сам себя. В первом послании Петра, 3 глава, 16 стих, апостол Петр говорит, имейте добрую совесть. Это как повеление, имейте добрую совесть. Я прочитаю это место, 3.16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Имейте добрую совесть. Вы знаете, я когда прочитал по Писанию и нашел, что совесть имеет несколько категорий, целый список. Совесть бывает сожженная, добрая, порочная, немощная и оскверненная. И это все может быть нашей собственностью. В нашей совести она может быть. А Павел говорит, а я подвизаюсь иметь добрую совесть, чистую совесть. Больше того, друзья, тут же апостол Петр в 3 главе выражает тоже интересную мысль, 21 стихом. «Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Тоже такой текст, его как-то и сложновато и понимать. Это крещение, это обещание Богу доброй совести. Следовательно, если человек, принимая крещение, не имеет доброй совести, это отталкиваясь от противного, то получается и крещение то не было крещением. Вот, потому что крещение – это обещание доброй совести. И еще серьезное очень предупреждение. В первом послании Тимофею, 1 глава, 18 стих, Павел предупреждает Тимофея и говорит, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру, и снова-таки, и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Смотрите, друзья, что получается. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели крушение в вере». Я так предполагаю из этого текста, делаю вывод, что в свое время они правильно по Писанию, по учению Иисуса Христа приняли крещение доброй, обещание доброй совести, обещание Богу доброй совести. У них все было в порядке. Совесть добрая, в результате, вот предо мной брат говорил, покаяние, обращение, вот, и они были на своем месте. А потом написано, они отвергли добрую совесть. Я не думаю, что это было мгновенно. Я не думаю, что это можно сделать вот сразу вот так. Был человек с доброй совестью, жил все, и вдруг категорически отверг, отмахнулся, выкинул его из сердца и начал делать гнусные дела какие-то. Но мы только знаем, что в результате того, что человек отверг добрую совесть, он не устоял в вере, он потерпел кораблекрушение в вере, даже несколько человек. У них вера была разрушена только потому, что они эту добрую совесть отвергли. Друзья, мы сегодня, если мы христиане с большим или малым стажем, независимо от этого, и если мы эту нашу совесть не настраиваем правильно, если мы допускаем в нашей жизни систематические нарушения, о которых нам совесть напоминает, а мы их все-таки приглушаем ее, вот, то со временем это может привести к неверию и к кораблекрушению в вере вообще. Практика говорит об этом, и Писание приводит немало примеров, когда люди были на своем месте, а потом стали чуждые совершенно. И я скажу так, теперь хотелось бы отметить, как человек получает эту добрую совесть, от которой зависит вообще наше христианство, наша вечность. Потому что есть еще одно очень серьезное предупреждение в Тита в первой главе, вот здесь написано, пятнадцатым стихом. Для чистых все чисто, а для неоскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу. Смотрите, друзья, это не вопрос неверующих, это вопрос христиан, это члены церкви. У них осквернены и ум, и совесть. Была добрая совесть, не заботились эту совесть, не подвязались, чтобы она оставалась добрая, чистая. И в результате осквернены и ум, и совесть. А в конечном счете говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И не замечают даже, что они делают зло, что они уже давно-давно носят только имя, что жив, а сам на самом деле мертв. Почему? Вот этот прибор тонкий, точный, нарушили его, сбили его, не позаботились, чтобы он показывал правильно. И в результате человек, вы знаете, можно встретиться с такими явлениями, да и на наших глазах иногда здесь иногда происходит, когда 10, 20, может быть, 100 человек говорит человеку, ты не прав, что ты делаешь? А меня совесть не осуждает. Не осуждает совесть. И это можно поверить. Почему? Потому что эта система там. Там многократные нарушения, тут немножко, там немножко, там немножко. И человек уже потерял, и в него стрелка не показывает какое-то положение. А у него диапазон на 180 градусов в любой момент, что хочешь, покажет. Потому что уже привычно и оскверненно, и ум уже не подсказывает, и совесть. Как получить добрую совесть? Мы с этого бы и начали. Добрая совесть получается, настраивается только Словом Божьим. Друзья, какие бы наши понятия ни были, но сверять нашу совесть, наш ум, наше представление можно по Слову Божьему. В Встреча со Христом, общение со Христом, молитва дает вот эту настройку. Без нее наш прибор совесть теряет совершенно правильные показания. Ну, мы возьмем, например, такие примеры. Закхей. Это мытарь, налоговик, вот, таможник, или как он там его сейчас называют. Вот, коррупционер страшный, берет взятки, обманывает людей, обижает людей. Вот, и спокойно себе живет. Отстроил себе громадный дом с хорошей обстановкой. Живет очень богатый человек, все в порядке в него. Пока встретился со Христом. Встретился со Христом, и если раньше его люди укоряли, упрекали, стыдили, может быть, ничего не брало. Встреча со Христом перевернула его жизнь. Кого обидел, четвером воздам. Половину имения моему раздам нищим. Раздам. Это другой человек. Он встретился со Христом, и Христос поправил этот прибор. И у него совесть заговорила. Он вспомнил об обиженных. Он вспомнил о тех несправедливостях своих. У него совесть стала совершенно другой. Давайте возьмем еще, я тоже не буду читать место, уже время так летит быстро. В Иоанна, 8 главе, 9 стихом, есть описано событие, когда к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Пришли, привели старейшины Израилевы. Привели, поставили его перед ними, говорят, что вот эта женщина взята в прелюбодеяние, а по закону ее надо побить камнями. А ты что скажешь? А дальше написано, говорили же это, искушая. И вот я так себе представляю, 20-25 человек бородатых, старейшины в Израиле все бородатые были, там безбородых не было. Вот стоят вот так и одна женщина, и они обвиняют и требуют ответа. И вот Христос нашел, берет такую стрелу и пускает в самое уязвимое место. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И снова наклонился. Мне кажется, надо было там, по-моему, так бы было бы сразу. И каждому по глазам смотреть, и вот так ловить, бросят или нет. А он наклонился, давал возможность спокойно уйти. Так, чтобы не под взглядом сказал, струсил. Нет, он отвернулся, как вроде не видит, а он видел это. И вот они, будучи обличаемы совестью, один по одному все поуходили. Друзья, почему? Прибор был, но расстроенный. Все виновные, все бессовестные, все до единого. И привели еще одну бессовестную, поставили и требуют суда. У них шкала там вот так болталась, эта стрелка во все стороны. И вот они привели и поставили. И Христос берет эту стрелку и настраивает. И совесть заговорила, и запекло, земля под ними горела. И они один по одному, начинают старших, тихонько уходили отсюда. Сильно пекло. Почему? Встреча со Христом дала вот такую настройку. И совесть заговорила, она была, но она была в таком страшном состоянии. А если мы возьмем Савла, гонителя, этого изверга, который терзал, мучил невинных людей, бросал их на истязание, на смерть, и при этом совесть ни о чем не говорила. Молчала. Он делал справедливое дело. Потому и сказано, что будет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу. Там, где настройки нет, там, где люди со Христом не имеют прямой связи, через Слово Божие или через молитву, или точнее, и через молитву, и через Слово Божие совместно, таких людей совесть будет разрушена. Кораблекрушение веры, останется футляр под названием христианин, будут делать гнусные дела и не замечать, и будут думать, что Богу служат. Друзья, это прошедшее, средневековье это показало. Тысячи, десятки тысяч сожженных невинных людей и участвовали в этом сожжении. Тысячи вот таких же, десятки тысяч людей, которые думали, что Богу служат, истребляя ересь. Почему? Эти люди в средневековье не имели представления, что говорит об этом Писание. Они слушали только людей, и поэтому людей с испорченной совестью, и поэтому могли делать такие страшные зверства над своими ближними, И только если человек имеет дело действительно с Писанием и с молитвой, имеет общение с Богом, Бог постоянно регулирует этот вопрос. Но Павел говорит, что я для этого подвязаюсь. Поэтому крещение – это обещание тех людей, которые имели порочную, сожженную, оскверненную и так дальше совесть, но, встретившись со Христом, у них стала совершенно другая совесть, другие представления. Они поняли, что добро, что зло. Они поняли, что они грешники перед Богом. Давайте посмотрим на блудного сына. Блудный сын, этот наглый такой эгоист, воспитанный в роскоши. И вот он нагло заявляет свои претензии: при живом отце дай мне причитающуюся мне часть имения. Друзья, этого никто никогда не делает, нормальные люди. Это завещание, после смерти отца или по воле отца он может дать. Но этот молодой наглец, он открыто потребовал, и там ничего нельзя было сделать. Отец ничего не мог бы сделать. Он понимал, что он справедливо требует, отдай, и сделал то, что он захотел. И отец отпустил. Но потом наступило прозрение. Друзья, и это прозрение называется «пришел в себя». «Пришел в себя» – это та точка, переломный момент, когда человек до сих пор был уверен на 100% в своей правоте, будучи неправ. И вот на этом переломе пришел в себя. Вот это, друзья, это очень важный момент. И он сказал, ну, первая часть этого его фразы: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, я умираю от голода». Это констатация просто его плачевного положения в результате его безумного шага. А уже дальше идет сам процесс обновления. «Я встану, пойду к отцу и скажу, я согрешил, я недостоин». Все. Вот эта совесть заговорила. Заговорила совесть. И когда с этой совестью, вот такой уже, когда он встретился с отцом, это был другой сын совершенно. Почему стал его отец обнимать? Потому что он увидел рожденного наново, по-новому, рожденного свыше, можно сказать, человека, который уже совершенно другой был. Это не пришел человек, который требовал какой-то там своего, того, что он на что не имел права, а он просто уже был другой совершенно. Я недостоин, я согрешил. Вот это то, что необходимо каждому человеку перед крещением. Друзья, бывают случаи, и очень бедственные случаи, когда человек приходит, особенно эта беда касается детей верующих родителей, которые не пережили вот этого переломного момента, которые просто теоретически им говорили, говорили, говорили: пойми, уверуй, ты грешник, от рождения грешник. И когда тебя на испытание перед крещением спросят, как ты себя, ты грешник? Конечно, грешник. Почему? Ну, так говорят все. Говорить это одно, а человек не пережил, и, может быть, ни разу слезинки не уронил, и не возненавидел себя, и не увидел себя первым грешником, а все равно вошел в церковь, такой человек будет мучиться и мучить других. Друзья, это печальное дело. Совесть должна стать доброй в результате перелома. Она у нас тоже испорчена. Она настроена, может быть, родители при жизни стараются там настраивать и так, но это внешняя такая рихтовка этой стрелки. Нужно внутреннее, нужно, чтобы Дух Святой это сделал. Необходимо, чтобы Слово обличило живое. Слово и встреча со Христом настоящая, она делает человека другим, и в него он меняет совершенно, он меняется. У него происходит перемена. И уже не нужно потом будет родителям, церкви, братьям ходить за этой сестричкой, за этим братиком и говорить: да ты ж, ты совесть-то имеешь, да посмотри, на кого ты похожий, как ты одетый, да хоть прикрой же, или хоть укороти, или удлини, или так дальше, и все. А что здесь такое? И мамы, мама жалуется, а мамы потом уже против церкви идут, против братьев, это узость, это там закомплексованность и так дальше. Совести нет, вернее, она есть. Но она не построена, не настроена по Писанию. Она не построена на целомудрие, на приличие, как прилично святым и так дальше. Этого нет там. Есть так принято, так нужно, настройка оттуда идет, а не с Писания и не на коленях перед Богом. Когда человек, человеческая совесть настроена правильно, вот тогда, тогда действительно она действенная, она много делает, и она надежный прибор, который может нам помогать в жизни и довести до неба. Апостол Павел в Римлянам 9 главе выразил такую мысль. «Истинно говорю во Христе, первый стих, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Друзья, вот эта среда, в которой эта совесть настраивается. «Свидетельствует мне совесть моя где? В Духе Святом». Вот атмосфера Духа Святого, атмосфера Слова, атмосфера молитвы. В этой атмосфере вот эта совесть, она добрая, она хорошая, она правильно говорящая, она дающая через совесть, часто говорит наше о помазании, Слово Божие говорит. И это помазание воздействует вот на совесть, и человек правильно ориентируется, и у него есть успех в этом вопросе. Когда он подвизается, и это подвизание приносит добрые плоды. Друзья, в заключение хочу прочитать еще одно место, которое записано Евреям, 9 глава, послание к Евреям, 9 глава, 6 по 9 стих. Апостол Павел говорит так. Ну, говорит о ветхозаветнем служении, о жертвах, о крови животных. И вот он говорит, что эти жертвоприношения – результат. При таком устройстве в первую скинию всегда входит священник и совершать богослужение. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Апостол Павел писал это время, когда еще храм был, когда жертвы еще приносились. Вот это писание было написано, когда еще совершалось жертвоприношение в храме. И дальше. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое, вот когда он пишет, приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего». Друзья, жертву принес? Принес. Прощение получил? Получил. А совесть та же самая осталась. И завтра он то же самое сделает. Но если священник говорит, ты виноват, ты грешник, он сделает еще, а внутри ничего не поменялось. А вот когда мы дальше читаем с 11 стиха, здесь написано так. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого строения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов, козлов, пепел, телица через закрепление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, а совесть здесь ни при чем, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истину. И поэтому он есть ходатай Нового Завета и так дальше». Друзья, здесь приводятся примеры двух жертвоприношений. Одно, тысячи, а может быть миллионы животных, принесенные за конкретные грехи, которые успокаивают человека. Перед Богом Бог стирает грех человека, не вменяет ему, вменяет животному, а человек не меняется. Человек остается такой же тоже. Не может сделать совершенным этого человека. Вот. И кроплением вот этих животных они ничего не делали. А вот кровь Христа, написано здесь, что очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу. Друзья, поэтому крещение – это обещание Богу доброй совести. Как она стала доброй? Она стала доброй в результате сознания, как блудный сын, вины своей, покаяния и кровь Иисуса Христа очистила эту совесть. Она стала доброй. Но получив эту очищенную совесть, друзья, разные образы в Писании говорят об этом. Это весон чист, праведность святых, это и святость и так дальше. Просто так автоматически оно не может сохраняться, сколько мы будем жить. апостол Павел, ключевое слово здесь говорит, подвязаюсь. А подвязание – это война, это, может быть, страдания, это раны, это кровь. Подвязаюсь. За что ты подвязаешься, Павел? Совесть, чтобы у меня была чистая. Добрую совесть иметь. Так ты же ее имеешь, ее надо защищать. Сегодня я так, а завтра пришло искушение. И вчера бы я этого никогда не сделал, а сегодня уже делаю. И раз, и два, и три, и десять, и уже и совесть не судит. Подвязаюсь, борюсь за нее. Беру вот инструмент, настраиваю, трудно, обличает. Нужно себя ломать, нужно прилагающие усилия восхищает его. Нужно что-то делать. А если пустить на самотек, друзья, самая лучшая совесть, самый лучший христианин, самый, как бы сказать, по-настоящему возрожденный человек может подвергнуться его совести этой эрозии, этого разрушению. И через время мы можем ужасаться, как может такой человек, и он может такое делать. Не обращался человек к этой книге, не корректировал ее с помощью Духа Святого, к Богу не обращался, не скорбел о своих грехах, не каялся, шел по этой дороге, делал, что хотел. И ничего, не видят, не знают, и ничего страшного. А в результате кораблекрушение в вере, оно не сразу было. Оно готовилось долго. И хотя был этот прибор, этот компас был, показывал, а его сбили, и он уже показывал туда, куда хотелось этому кормчему. И в результате кораблекрушение в вере и вечная погибель. Друзья, это предупреждение. Каждый из нас, сидящих в этом зале, имеет совесть. Это дар Божий. Мы получили его, придя в этот мир. Слава Богу, что мы имеем такую привилегию. Настройщик у нас есть сильнее, такой настоящий Дух Святой, Слово Божие. Бог удостоил нас чести называться и быть его детьми. Друзья, но будем же дорожить этим инструментом. Будем стремиться не запускать, не засорять. Я работал в котельной много лет, и там стоят приборы, манометры, показывающие давление пара, воды и так дальше, вот, показывающие давление газа, вот, и все. И каждый год, а некоторых раз в полгода, эти приборы снимаются, хорошие показывают. И специальная лаборатория меры весов относятся эти приборы для настройки. Там на специальных стендах хорошие вроде с виду приборы доводятся до кондиции и снова устанавливаются на место, чтобы они показывали правильно. Потому что от этого зависит зачастую жизнь человека, благоденствие людей и так дальше. Прибор неправильно показывает, может случиться авария, и приводящая к трагическим последствиям. Друзья, у нас есть такой прибор. И я скажу так, от нас самих здесь не положено. В какой-то степени будет нести ответственность служитель за своих членов, если он что-то видел. Но зачастую в совести происходят невидимые процессы, о которых знает только человек сам себе, вот, которые настораживают, должны насторожить нас, и мы должны заботиться. Ведь это вопрос не служителя, вопрос спасения моей собственной души, моей вечности. И я поэтому, разумный человек, должен быть заинтересован в том, чтобы совесть была всегда настроена правильно, по отвесу. Вот поэтому и с помощью Божьей, Духа Святого, тогда наша совесть и будет тем инструментом, который Бог использует для нашего освящения. Это отдельная тема. И в конечном счете от этого зависит и наша вечность. Поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться. Кое есть желание попросить Господа, ну не обязательно даже сегодня здесь, вот сейчас, эту минуту, вот, но вообще, каждый день это должна быть наша забота, чтобы наша совесть была защищена, и мы заботились об этом. А Господь, если мы Его попросим об этом, обязательно же настроит так, как надо, и восстановит, если оно испорчено, но при наличии нашей доброй воли. Поэтому сейчас я прошу, друзья, вы знаете, я уже так думаю иногда, или друзья не слышат некоторые, или не понимают, или, ну, хуже не хочу сказать. Вот когда мы говорим в конце собрания, друзья, молиться коротко, то давайте коротко. У нас сегодня была тема определенная, две темы было. И если есть вопрос об этом, мы об этом сегодня должны молиться, если Дух Святой касается. Молиться о всех вопросах, у которых у нас так много, не надо. Давайте коротко. Конкретно, если Господь что-то затронул, вот об этом и поговорим. А все проблемы наши, житейские, родственников, домашние, бытовые и так дальше, здесь у нас 250 человек. Уступайте место, дайте возможность. В коротких молитвах больше человек помолится, чем просто один затянет. Он, конечно же, он душу свою отведет, а кого-то огорчит этим. У нас есть молитва за закрытой дверью, и там никто нам не препятствует. И там Бог точно так же слышит, как и в молитвенном доме. Поэтому давайте дорожить временем и будем молиться коротко, энергично так, от всего сердца. Аминь.